о монголо-татарском иге известно, кажется, всем. Каждый знает, что в результате иноплеменного нашествия в 1237 году Русь на века погрязла во мраке нищеты, невежества, жестокости и насилия, попав в экономическую и политическую зависимость к своим поработителям, монгольским ханам и правителям Золотой Орды. Школьный учебник истории говорит об этом прямо. Монголо-татарские орды – это дикие кочевые племена, не имевшие своей письменности и культуры, вторгшиеся на лошадях на территорию средневековой Руси с далеких границ Китая, завоевавшие ее и обратившие в 300-летнее рабство с 13 по 15 век. Считается, что монголо-татарское нашествие принесло с собой для русского народа неисчислимые беды. Оно привело к огромным человеческим жертвам, уничтожению и расхищению материальных и духовных ценностей, отбросив экономическое и культурное развитие Руси по отношению к Европе на 3 столетия назад. Сегодня об этом знают все. Но так ли это было на самом деле? Американский историк Эрик Майдельфорд, работая в европейских архивах, обнаружил необычные материалы. Оказывается, в XVI веке на европейскую знать обрушилась странная волна помешательства, причем именно в XVI веке. Ни до, ни после этой эпохи ничего подобного не наблюдалось. Майдельфорд написал об этом книгу под названием «Сумасшедшая знать». В чем же проявлялась поразительная эпидемия помешательства? Вот, например, Альбрехт Фридрих Прусский сошел с ума следующим образом. Он рвал в клочья портреты Лютера и ложился спать в полном боевом облачении, ожидая, что на Пруссию вот-вот нападут орды монголов. Орды монголов? В Европе? В XVI веке, через 100 лет после подавления на Руси монголо-татарского ига? Похоже, он действительно сошел с ума. Современная история считает, что Европа никогда не была покорена монголами, что силы захватчиков были истощены из-за героического сопротивления русского народа, и тем самым Русь спасла Европу от порабощения. Между тем, историки признают, что в 1241 году в результате так называемого «западного похода» монголы разгромили армию Генриха Силезского близ Вроцлава, вторглись в Польшу, а затем в Венгрию, Моравию и Силезию. Европа пыталась сопротивляться, но объединенные войска под командованием венгерского короля Белы IV были разгромлены ханом Батыем. В течение 6 дней отступления большая часть войск была уничтожена, и монголы взяли столицу Венгрии Пешт. К 1242 году войска хана Батыя дошли уже до берегов Адриатического моря. Лев Гумилев в своей книге «Древняя Русь и Великая Степь» приводит следующее свидетельство. Западная Европа была в панике. Страх охватил не только Германию, но и Францию, Бургундию и Испанию и повлек за собой полный застой торговли Англии с континентом. Так кем же на самом деле были монгольские орды, которые так напугали Европу в XVI веке? Как реальное государство, Монголия возникла лишь в 20 веке и даже сейчас находится на низком уровне развития, в том числе и с точки зрения военного искусства. Возможно, эта могущественная в прошлом империя впоследствии каким-то образом деградировала. Такие примеры в истории нам известны. Например, падение Вавилонского царства и Римской империи, одичание Европы в раннем Средневековье и так далее. Однако существует и другая точка зрения.
В настоящее время ни простые монголы, ни интеллигенция ничего не знают о таком чрезвычайно важном событии для их страны, как завоевание России и Европы. Все эти данные они узнали из внешних источников, в том числе западной литературы. Если бы это было такое историческое событие, то в Монголии остались бы обычаи, культура, письменность. В настоящее время на территории Монголии ничего этого нет. Письменность у них появилась в 20 веке. Ранее не было.
Привычная стереотипная теория о монголо-татарском иге на Руси никак не подтверждается отечественными источниками, что не мешает успешно преподавать ее в школах, ссылаясь при этом на русские средневековые летописи. Но сохранилось немало исторических документов, которые противоречат тому, чему нас сегодня учат в школе. Вот, например, средневековый рукописный статейный список посольства в Англию дворянина Григория Микулина и подьячего Ивана Зиновьева дает подробный отчет о посольстве царя Бориса Годунова в Англию в 1601-1602 годах. В частности, в нем приводится следующий разговор русского посла Григория Микулина с послом Шотландии в Лондоне. Посол спрашивал Григория: «Как нынче с великим государем вашим татаровя?» И Григорий послу говорил: «О которых татарях спрашиваешь?» «У великого государя нашего, у его царского величества служат многие бусурманские цари и царевичи, и татаровя многие, люди царств Казанского и Астраханского, и Сибирского, и казацкие, и калмацкие орды, и иных многих орд». Как видно из текста, русский посол Григорий Никулин не понимает вопроса шотландского посла. Для него татары не завоеватели Руси, а воины, состоящие на службе у русского царя. Когда средневековые западноевропейские хронисты говорили о Руси, они писали так: «Такой-то московский государь выступил с татарами в такой-то военный поход». Вот цитата из книги посла Габсбургов в России барона Сигизмунда Герберштейна «Записки о московитских делах», написанной им в XVI веке. В 1527 году они, московиты, снова выступили с татарами, в результате чего произошла известная битва при Каневе. А это фрагмент из немецкой хроники 1533 года. Здесь об Иване Грозном сказано следующее: Иван Васильевич со своими татарами взял в свое царство Казань и Астрахань. Выходит, что татары в представлении средневековых европейцев это не завоеватели, а воины русского царя. В 1252 году из Константинополя в ставку хана Батыя ехал со свитою посол короля Людовика IX Вильям Рубрукус, который писал об этом в своих путевых заметках. Повсюду среди татар разбросаны поселения русов. Русы смешались с татарами, усвоили их порядки, а также одежду и образ жизни. Все пути передвижения в обширной стране обслуживаются русами. На переправах рек повсюду русы. Примечательно, что Рубрукус ехал по Руси спустя всего лишь 15 лет после начала монголо-татарского ига. Не слишком ли быстро русские смешались с дикими монголами, переняв их одежду, порядки и образ жизни? Далее Рубрукус пишет: «Жены русских, как и наши, носят на голове украшения и отделывают подол платья полосами горностаевого и другого меха. Мужчины носят короткую одежду – кафтаны, чекмени и барашковые шапки. Женщины украшают свои головы головными уборами, похожими на головные уборы француженок. Мужчины носят верхнюю одежду наподобие немецкой». Вот тяна! Оказывается, монголо-татарская одежда на Руси в те времена ничем не отличалась от западноевропейской. Это в корне меняет наше представление о диких кочевниках-варварах из далеких монгольских степей. А вот что писал о Золотой Орде в своих путевых заметках арабский хронист и путешественник Ибн Батута в 1333 году. В сарае Берке было много русских. Главную массу вооруженных, обслуживающих и рабочих сил Золотой Орды составляли русские люди.
Представь себе всю нелепость описанной картины. Победители-монголы зачем-то вооружают побежденных ими в бою русских рабов, и те составляют в их войсках главную массу, не оказывая вооруженного сопротивления. Даже в истории Древнего Рима победители не вооружали побежденных рабов. Наоборот, победители всегда разоружают побежденных. И если потом и призывают их на военную службу, то те составляют значительное меньшинство, поскольку считаются ненадежными.
Что же это получается? Западноевропейские хронисты, посетившие порабощенную Русь, идиллически изображают русских людей, разгуливающих в татарских костюмах, которые, оказывается, ничем не отличаются от европейских. А вооруженные русские воины преспокойно прислуживают ханской орде, не оказывая никакого сопротивления. Что-то это не очень похоже на иго. Перед нами миниатюра из лицевого летописного свода XIV века, изображающее сражение русских с татарами. Русских и татар здесь невозможно различить. У тех и других одинаковые шлемы, боевые доспехи, сабли, щиты и боевые знамена. Правда, на голове у одного из воевод изображена почему-то византийская императорская корона, а у другого, отороченная мехом, русская княжеская шапка. Можете ли вы с уверенностью сказать, где здесь русская дружина, а где татарская орда? Конечно, современные историки могут объяснить это невежеством средневекового художника, писавшего эту миниатюру не с натурой, а по наитию. Однако художник этот, оказывается, был не одинок в подобном отображении русских и татарских воинов. На миниатюрах других средневековых летописцев, изображающих сцены русско-татарских баталий, в том числе и в знаменитом сказании о Мамаевом побоище, русские татары тоже неотличимы. А вот в миниатюрах, изображающих сцены Невской битвы из того же лицевого летописного свода, шведские псы-рыцари отличаются от русских воинов округлой формой шлема. Значит, невежество художника здесь ни при чем. Кроме того, на всех русских средневековых миниатюрах, изображающих татарские набеги, монгольские ханы почему-то изображены в царских коронах, и летописцы их почему-то называют не ханами, а царями. Вот еще одна миниатюра из того же лицевого летописного свода XIV века. Называется она «Нашествие Батыя на русские города». Батый здесь светловолос, со славянскими чертами лица. На голове его корона, а два сопровождающих его оруженосца – типичные запорожские казаки со селедцами на бритых головах. Остальные воины Батыя ничем не отличаются от русских дружинников. В экспозиции художественного музея города Ярославля выставлена большая деревянная икона XVII века с житием преподобного Сергия Радонежского. В нижней части иконы изображена легендарная Куликовская битва русского князя Дмитрия Донского с ханом Мамаем. В достоверности этого исторического памятника не сомневается нынче никто. Однако русских и татар на этой иконе также не отличить. И те, и другие в одинаковых золоченых доспехах и шлемах. Мало того, и татары, и русские сражаются под одними и теми же боевыми хоругвями с изображением лика Спаса Нерукотворного. Вы можете себе представить татарскую орду хана Мамая, воюющую против русских дружинников князя Дмитрия Донского под боевыми знаменами с ликом Иисуса Христа? Бред какой-то, подумаете вы. И тем не менее, это факт. Вряд ли русская церковь могла позволить себе такую оплошность на православной иконе. А вот что писали о войске Мамая средневековые авторы летописных хроник Задонщина и сказания о Мамаевом побоище. «И пришел царь Мамай с 10 ордами и 70 князьями. Видно, тебя, князья русские, крепко попотчевали. Нет с тобой ни князей, ни воевод». И тотчас побежал поганый Мамай, плача, горько говоря: «Уже нам, братья, в земле своей не бывать. И с дружиной своей уже не видится, ни с князьями, ни с боярами. Что же это ты, поганый Мамай, заришься на русскую землю? Ведь побила теперь тебя орда Залесская. Мамаевы же князья и исаулы, и бояре били челом Тахтамышу». Получается, что по свидетельствам средневековых летописцев орда царя Мамая называлась, оказывается, дружиною, в которой воевали исаулы, князья, бояре и воеводы. А войско Дмитрия Донского именовалось ордой Залесской. Вот еще один любопытный документ. О составе войска хана Батыя мы узнаем из письма венгерского короля Белы IV к папе Римскому, написанного им в 1241 году. Когда государство Венгрии от вторжения монгол, как от чумы, в большей части было обращено в пустыню, и как овчарня была окружена различными племенами неверных, именно русскими, бродниками с востока, болгарами и другими еретиками с юга, простите, а где же, собственно, здесь монголы? В войсках хана Батыя, оказывается, сражаются в основном славяне, русские, бродники, болгары. Представьте себе ситуацию. В орде легендарного монгольского хана Батыя нет ни одного монгола и даже татарина. Дикость какая-то. Эта западноевропейская миниатюра из старинной рукописной книги является как бы иллюстрацией к письму венгерского короля. Она изображает битву монголов с венграми на мосту через реку Сайо. Монголы выглядят на ней как средневековые рыцари с тяжелыми мечами и наглухо задраенными металлическими шлемами. Кто же ковал им эти боевые мечи и доспехи? Не русские или оружейные мастера-умельцы? Сами они вряд ли смогли бы изготовить все это в своих диких монгольских степях.
Представьте себе многотысячную орду, которая движется из Монголии в Европу через Россию и завоевывает. Для того, чтобы обеспечить эту армию, надо огромное количество металла. Металл надо для оружия, металл надо в том числе для подков лошадей. Как ранее, так и сегодня в Монголии нету ни руды, ни металла, ни специалистов по металлу.
Выходит, что во времена так называемого монголо-татарского нашествия ордынские ханы на Руси именовались царями, а не ханами, в боевых дружинах которых служили исаулы, князья, бояре и воеводы. А знаменитая монголо-татарская орда с кривыми ятаганами, щитами и луками в руках, наводившая ужас своими внезапными массированными набегами с дикими криками и улюлюканьем, это всего лишь миф, сказка, небылица. Известно, что огромная монгольская империя за время своего 300-летнего существования практически не оставила после себя письменных памятников на исконно-монгольском языке. Вот что писал об этом в конце 19 века известный российский востоковед, профессор Казанского университета Осип Михайлович Ковалевский в своей монографии «История монголов». Из числа памятников древней монгольской графики по сию пору знаем только надпись на камне, со времен, как утверждают Чингисхановых, недавно объясненную Шмидтом, и письма Аргуна и Улзиту, персидских царей, к французскому королю, объясненные также Шмидтом в брошюре, изданной им в Санкт-Петербурге в 1824 году. Европа имеет еще другого рода рукопись, писанная монгольскими буквами на татарском языке. Например, перевод персидского романа «Бахтияр-наме». Письмена сии долго оставались неопределенными, без названия. Наконец показалось некоторым ориенталистам принять для оных наименование «тюрк-ориентал» или «уйгур», то есть «уйгурские». Кто обращает внимание на туркестанских уйгуров, тот примет их за турок. Но в древние времена не были ли они монгольскими племенами? И это и все, что оставила после себя огромная монгольская империя? Надпись на камне, пару писем и роман? Не густо. Да и роман-то написан по-татарски, только буквы монгольские. И даже эти скудные тексты были, оказывается, расшифрованы одним и тем же человеком, неким господином Шмидтом. А потомками монгольских завоевателей почему-то считаются туркестанские уйгуры, которых почему-то принимают за турок. И только историки знают, что эти турки когда-то были монголами. Сами турки почему-то об этом не догадываются. Известно, что монгольские ханы придавали своим указам форму так называемых ярлыков.
Судя по летописям, монгольская империя должна была оставить нам в наследство большое число своих документов, монгольских ярлыков, написанных по-монгольски. Однако, таких документов практически не сохранилось. Найдено только несколько штук, причем не в архивах государственных, исторических, а в бумагах историков Западной Европы. В то же время осталось много ярлыков, которые написаны крымскими ханами. Но написаны они отнюдь не по-монгольски, написаны по-русски, по-татарски, по-итальянски. Это противоречит принятой сегодня версии традиционной истории.
Однако сохранилось огромное количество документов того периода, написанных по-русски. Договоры князей, духовные грамоты и так далее. Значит, государственным языком на Руси во времена монголо-татарского ига оставался русский язык. Не сохранились не только монгольские письменные памятники, но и материальные времен Золотоордынского ханства. Вот что писал по этому поводу в XIX веке известный российский археолог Василий Васильевич Григорьев в научной статье «Четырехлетние археологические поиски в развалинах сарая». История Золотоордынского ханства – одна из наиболее обедненных временем и обстоятельствами. Мало того, что они истребили важнейшие письменные памятники, они стерли с лица земли и большую часть следов существования ханства. Его некогда цветущие многолюдные города лежат в развалинах. А о столице Орды, о знаменитом сарае, мы не знаем даже, наверное, каким бы развалинам могли приурочить его громкое имя. Далее Григорьев продолжает. Самых положительных указаний на эпоху основания сарая надлежало бы, казалось, ожидать от наших летописей. Но летописи наши в настоящем случае зло обманывают ожидания. Говоря о хождении князей в Орду, они не определяют, где находилась Орда. Выражаются в таких случаях просто «поиди в Орду», «прииди из Орды», не означая, где именно находилась Орда. Об этом же пишет и Лев Гумилев. Несмотря на то, что проблема создания и разрушения державы Чингисхана волновала многих историков, она до сих пор не решена.
Монголы с удивлением узнали, что в их истории был Чингисхан. Чингисхан – это не монгольское имя. Для них было удивление, что Чингисхан на территорию Монголии привез огромное богатство, включая клады. Эти клады, естественно, ищут русские экспедиции, ищут монголы, но найти не могут. И найти это невозможно, так как не было никогда ни Орды, ни Чингисхана, не было кладов.
Как видно, в истории монголо-татарского завоевания появляется много вопросов. Почему, например, Великая Империя, просуществовавшая 300 лет, не оставила после себя буквально никаких материальных памятников? Почему монгольские ханы писали свои ярлыки-указы, то есть государственные документы, на русском языке? Может быть, завоеватели Руси были вовсе не монголы? В лицевом летописном своде XIV века в главе сказания о Мамаевом побоище говорится: «Попущением Божиим за грехи наши, по наваждению дьявола, поднялся царь восточной стороны именем Мамай Еллин верою». Это весьма неожиданное сообщение. Ведь эллинами называют греков, а они, как известно, христиане. Возможно, ошибка переписчика летописи? Неверно понятое слово в первоисточнике? Возможно. Однако, оказывается, не только русский летописец, но и многие европейские хронисты недвусмысленно утверждают, что монголы были христианами. Но современные историки отмахиваются от этих свидетельств, каждый раз находя объяснение, а чаще всего вообще не снисходя до дискуссии с невежественными средневековыми авторами. Однако многие старинные документы свидетельствуют о том, что монгольские ханы были христианами. Например, в аналах Бертонского монастыря конца XIII века есть такая интересная запись. О вероисповедании татарин ответил, что они веруют в единого владыку мира. «Бог и сын его на небе», — говорил он. «Черкан», то есть Чингисхан, «на земле». Но ведь у мусульманского бога Аллаха нет сына. Сын бога Иисус есть только у христиан. Выходит, что татарин, который говорил о своей вере служителем бенедиктинского монастыря в Бертоне на Тренте, был христианином. Далее этот же источник сообщает: говорят они, что предводитель их, то есть Чингисхан, святой Иоанн. Получается, что Чингисхан, по свидетельствам средневековых татар, тоже был христианином, поскольку они его называли святым Иоанном. Кстати, имя Чингисхан означает «великий хан». Это титул, а не имя.
До XVII века на Руси, кроме крестных имен, давались еще и другие имена, прозвища. Они использовались как в быту, так и в официальных документах. И многие из них звучали бы как татарские для уха современного человека. Однако в средние века их носили чисто русские люди.
Это подтверждает известное исследование историка Евгения Петровича Корновича «Родовые прозвания и титулы в России», 1886 год. Там, в частности, по этому поводу сказано следующее. Крестные имена в Москве очень часто заменялись не только другими христианскими, но и татарскими. Например, Булат, Мурат, Ахмат. Так что и от таких подставных имен производились полуотчества, обращавшиеся потом в родовые прозвания людей, чисто русских по происхождению. О том, какие имена носили ордынские татары до принятия ими крещения, можно узнать на примере родословной книги Вердеревских, изданной в 1686 году. В ней рассказывается, как в 1371 году по просьбе великого рязанского князя Олега Ивановича к нему приеде из Большой Орды татарин Салахмир, Мирославов сын. Этот Салахмир затем крестился и женился на дочери великого князя, положив начало известному русскому боярскому роду Вердеревских. Крестное имя ему дали Иван. У Ивана Мирославича, так стали звать крещенного татарина, был сын Григорий. У Григория Ивановича Салахмирова дети: Григорий да Михайло, прозвище Абумайло, да Иван, прозвище Кончей, да Константин, прозвище Дивной.
Получается, что некрещенный татарин, только что прибывший из Большой Орды, носил, оказывается, славянское языческое имя Салахмир, Салохамир. Да и отца его, тоже татарина, звали Мирослав, то есть Мир и Слава, тоже славянское имя. Крестившись, Салахмир получил по святцам имя Иван. Однако крестные имена в ту пору в обиходе не употреблялись, поэтому он и дети его, наряду с крестными именами, получили также еще и прозвище. Его детей звали Абумайло, Кончей, Дивной. Это прозвище.
Среди подобных имен прозвищ встречалось много таких, которые на слух воспринимались как татарские. Например, Мурза, Япанча, Салтырь, Сулейша, Сунгур, Сунбул, Сурьян, Ташлык, Тимир, Кудияр и так далее. В этой связи можно предположить, что известное на Руси имя-прозвище Ермак произошло от крестного имени Герман, а имя Баты от русского слова «батя», «отец», «батька». То же самое можно сказать и об имени Мамай. По-видимому, это одна из форм русского слова «мамин», то есть «мамин сын». Вспомните, например, легендарного запорожского казака-славянина по имени Мамай. Итак, мы узнали, что западноевропейские хронисты недвусмысленно говорят нам о татарах-христианах и об их предводителе Чингисхане, как святом Иоанне. Да и само имя Чингисхан, оказывается, именем вовсе не является. Это титул великого хана. А христианские имена на Руси, данные при крещении, в обиходе почти не употреблялись. Русские люди в те времена носили прозвища, порой даже татарские или похожие на татарские, поэтому иностранцы принимали их за татар. Какие же взаимоотношения были у Русской Православной Церкви с Ордой во времена так называемого монголо-татарского ига? Известно, что церковь всегда призывала свою паству к борьбе с чужеземными захватчиками. Но вот во времена монголо-татарского рабства никаких призывов со стороны православной церкви к подневольному русскому народу предпринято не было. Мало того, уже с первых дней порабощения Руси церковь оказывала всяческую поддержку язычникам-монголам. Историки нам могут возразить, мол, церковь в те времена была продажна, прогибалась и раболепствовала перед завоевателями, как все русские князья и весь русский народ. Но так ли это было на самом деле? Вот что писали по этому поводу русские историки в XIX веке. Во времена татаро-монгольского нашествия в ставке хана с первых дней образования Золотой Орды был построен православный храм. С образованием военных поселений в пределах Орды начали повсюду возводиться православные храмы, призываться духовенство и налаживаться церковная иерархия. Митрополит Кирилл из Новгорода переехал в Киев, где им была восстановлена митрополия всей Руси. Митрополит пользовался со стороны власти монгол значительными льготами. Власть его, по сравнению с княжеской, была обширной. И Карамзин об этом же пишет в «Истории государства российского». «Одним из следствий татарского господства было возвышение нашего духовенства, размножение монахов и церковных имений, владения церковные, свободные от налогов ордынских и княжеских благоденствовали. Весьма немногие из нынешних монастырей российских были основаны прежде или после татар. Все другие остались памятником сего времени». Оказывается, почти все православные русские монастыри были основаны во времена монголо-татарского ига. Невероятно! В это трудно поверить. Ведь нам говорят сегодня историки, что храмы и монастыри на Руси татарами грабились, осквернялись и разрушались. Рядом с Бахчисараем, столицей средневекового Крымского ханства, в начале 15 века был построен православный Успенский монастырь. После захвата Крыма турками в 1475 году монастырь этот стал резиденцией митрополита, центром православия в Крыму. Вот что писал об этом русский историк 17 века Андрей Иванович Лызлов в своей книге «Скифская история», посвященной истории Казанского царства и Османской порты. «Некогда хан крымский Очагирей, воюющий против супостат своих, просил помощи от Пресвятой Богородицы в Успенском монастыре, обещающее знаменитое приношение и честь образу ее воздати и творящее тако. Егда бы откуда с корыстью и победою возвращащийся, тогда, избрав коня или двух, или коней лучших, продавши и накупивши воску и свещ сделавши, и поставлявши тама через целый год, еже и наследники его, крымские ханы, многожды творяху. Невероятно! Мусульманин просит помощи у православной Святой Богородицы. Странные завоеватели эти монголы. Вместо того, чтобы разрушать и грабить храмы и монастыри, как утверждают историки, они, наоборот, поощряют их массовое строительство и наделяют значительными льготами православную церковную власть. Да и сами почему-то чтут образ христианской иконы Божьей Матери, ставя свечи перед ней и молясь, наказывая делать это же своим наследникам. Исследуя памятники культуры русского средневековья, нельзя не обратить внимание на некоторые странности с точки зрения современной истории. В рукописном тексте знаменитого литературного произведения Афанасия Никитина «Хожение за три моря». Рукопись эта начинается словами: «За молитву святых Отец наших Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, раба своего грешного Афанасия Никитина сын». Ясно, что этот текст написан православным человеком. В основном «хожение» написано по-русски. Однако время от времени Афанасий Никитин свободно и гладко переходит на тюркский или даже арабский язык. Затем столь же гладко возвращается к русскому языку. Очевидно, он, как и его соплеменники, свободно владел этими языками. Но не в этом суть. Главное то, что тюркский или арабский язык используется Афанасием Никитиным для написания русских православных молитв, или, если угодно, исламско-православных. Как бы это ни звучало странно в наше время. Вот, например: «Не отврати мя, Господи, от пути истинного, и настави мя, Господи, на путь Твой правый. Господи мой Алло, перводигель Алло, Ты карим Алло, рагим Алло, карим Алло, рагим Алло, ахалим дулиммо. Уже продоша 4 веревые дни без сельменской земли, а христианство не оставит». Здесь Афанасий Никитин прямо среди молитвы переходит на тюркский и арабский язык, но записывает их русскими буквами. В частности, вместо «Бог» пишет «Алло», то есть «Аллах» и так далее. Рукопись свою Афанасий Никитин заканчивает следующими словами: «Матью же Божию, преидохше три моря, дигерь худо дно, Алло, переводигерь дано, аминь. Милна рахмам рагим, Алло, агбирь, акшиходо и лейло, акшходо, иса, руйхолло, айликсолом, Алло, агбирь, гир, помози рабу своему». Здесь Афанасий Никитин использует выражение из Корана, например, «Алло, агбирь», «Аллах Акбар», и «Иса, рухолло», то есть «Иисус, Дух Аллаха». Для него это не кажется кощунством, а воспринимается как вполне допустимая норма. Вероятно, сегодня мы не знаем чего-то очень важного о средневековом христианстве на Руси. Откроем фундаментальное издание «Государственная оружейная палата», в котором содержатся фотографии и описания драгоценных предметов, хранящихся в оружейной палате Московского Кремля. Вот парадный булатный шлем московских царей, так называемая «шапка Иерихонская». Шлем украшен драгоценными камнями, алмазами, рубинами и изумрудами. Известно, что Иерихонская шапка была изготовлена в 1621 году русским мастером Никитой Давыдовым, главным мастером Московской оружейной палаты.
Одним из самых знаменитых предметов в оружейной палате является Иерихонская шапка, воинский шлем, приписанный Алексею Михайловичу. Это роскошный шлем. На нем мы видим изображение царского венца, православного креста, архангела Михаила, типичные православные символы. В то же время на этом шлеме изображена арабская надпись, в переводе означающая «И обрадуй верующих». Это выражение из Корана. По нашей просьбе эту надпись перевел специалист по арабскому языку Черниенко.
Русский мастер Никита Давыдов поместил на Иерихонскую шапку изображение царских венцов и восьмиконечного православного креста рядом с арабскими изречениями из Корана. Русских надписей на этом шлеме, предназначенном для русского православного царя, нет вообще. Получается, что использование в обиходе и быту татарского, тюркского языка наравне с русским считалось в средневековой Руси нормой. Знали русские люди в то время и арабский язык, потому и использовали очень часто арабскую вязь в качестве украшения боевых доспехов и холодного оружия. Интересно, какое влияние оказала монголо-татарская ига на русскую культуру и, в частности, на русский язык. Ведь орда диких варваров, наводнившая средневековую Русь, безнадежно извратила и втоптала в грязь исконно русскую речь и погрузила порабощенный народ в темноту невежества и безграмотности. Горят города, православные храмы, монастырские библиотеки, древние книги, грабятся сокровища и тому подобное. Историки убеждены, что монголо-татарская ига на три столетия остановила развитие культуры на Руси, превратив русский народ в невежественных полудикарей. Но Карамзин почему-то об этом времени писал иначе. «Язык наш от 13 до 15 века приобрел более чистоты и правильности. Вместо русского необразованного наречия писатели тщательно держались грамматики церковных книг или древнего сербского, коему следовали они не только в склонениях и спряжениях, но и в выговоре. Итак, как ни парадоксально, приходится констатировать, что монголо-татарская ига на Руси стала эпохой расцвета русской культуры. Англичанин Джером Гарсей, глава московской конторы Русского общества английских купцов, в XVI веке писал: «Славянский, то есть русский язык, может служить также в Турции, Персии, даже в известных ныне частях Индии». Оказывается, в XVI веке на русском языке говорила часть населения Турции, Персии, Индии. Известно также, что многие книги и официальные документы имперской администрации в Западной Европе еще в XVI веке писались и печатались на русском, церковнославянском языке. По всей вероятности, языком международного общения там, в ту пору, был русский язык, как, например, в Великом княжестве Литовском. И лишь в XVII веке международным языком на Западе становится латинский язык. Однако историки продолжают нам говорить сегодня, что средневековая Русь была дикой, отсталой, бедной, дремучей страной. Леса да болота, снегу по пояс, медведи на улицах и мужики в лаптях да ушанках, вечно пьяные и разгульные. А если чего и случалось на Руси хорошего, так это исключительно благодаря Европе, издревле прогрессивной, богатой и цивилизованной. Но русский историк-исследователь, старейший хранитель Эрмитажа Иван Георгиевич Спасский в своей монографии «Русские Ефимки» говорит совсем о другом. Он сообщает нам, что вплоть до XVII века на Русь потоком шло западноевропейское серебро. Россия была буквально завалена серебром и золотом при полном отсутствии в те времена собственных золотых и серебряных рудников. Часть ежегодно ввозившегося серебра, пишет Спасский, расходовалась ювелирным промыслом и оседала в убранстве храмов России, царской сокровищницы и богатых домах. Уму непостижимо обилие монетных кладов, найденных на территории России. Только в средневековой Руси в те времена были отлиты золотые ворота во Владимире и Киеве. Только на Руси купола храмов, крыши крыли золотом, причем не только в столице, но и в провинциальных городах. Обилие золота на Руси до XVII века, по словам Карамзина, подтверждает удивительный достаток русских князей во времена татаро-монгольского ига. Эта карта, изготовленная в Париже в 1670 году, называется «Великая Тартария». Согласно карте, территория Великой Тартарии включала в себя не только Российскую империю, но и Западную Европу, Индию, Иран, Китай, Японию и Америку. Карта эта наводит на мысль, что Великая Тартария некогда представляла собой огромное мощное централизованное государство.
В многочисленных провинциях Монгольской империи на местах сидели наместники, посаженные царем-ханом, который правил в метрополии империи в Руси-Орде. Все эти наместники были вассалами этого императора. В те годы в империи император был один. Слово «император» прикладывалось исключительно к царю-хану метрополии Руси-Орды и Великой Монгольской империи.
Знать и дворянство Западной Европы в те времена состояло в значительной степени из завоевателей, то есть выходцев из Руси, пришедших сюда в XIII-XIV веках. Даже в XVII веке еще хорошо помнили, что многие земли в Германии были не так давно еще плотно заселены славянами. То же самое относилось к Англии, Италии, Испании, Греции и некоторым другим странам Европы, входившим в состав империи Русь-Орда. Так вот почему трепетала Европа, испугавшись нашествия монгольских орд. Теперь нам понятно, кто такие были эти монголы и почему об этом сегодня не хотят вспоминать на Западе и не только на Западе. Правители стран, возникших на территории бывшей Великой Тартарии, сделали все возможное, чтобы забыть подневольное прошлое. Они сочинили свои династические истории, выдавая себя за потомков древних цивилизаций. И лишь для средневековой Руси отвели они место дремучего захолустья. Из всего, что рассказано в этом фильме, можно сделать логический вывод. Никакого монголо-татарского ига на Руси никогда не было. Был специфический период внутреннего процесса объединения русских земель и усиления царско-ханской власти в стране. Все население Руси делилось на мирных граждан, управляемых князьями, и постоянное регулярное войско, называемое Ордой, под командованием воевод, которые могли быть русскими, татарами, турками или людьми другой национальности. Во главе войска Орды стоял царь или хан. Ему принадлежала верховная власть в стране. В духовной грамоте Ивана Калиты говорится, например: «Не зная, что Всевышний готовит мне в Орде, куда еду, оставляю я сию душевную грамоту. Приказываю в случае смерти сыновьям моим город Москву». Смысл этого текста понятен каждому. Отправляясь в войско, Орду, Иван Калита на случай гибели в бою оставляет завещание своим детям. Написание подобных духовных грамот на Руси было тогда обычной практикой. Остатки русского войска Орды сохранились до сих пор. Это легендарные казачьи войска. Еще в 17 веке они были широко распространены по всей территории Руси.
Русские воины-казаки, отслужившие срок службы в рати Орде, уходили на заслуженный покой. Для этого в Монгольской империи было создано много монастырей. Монастыри служили центрами учености, культуры и, что самое главное, были освобождены от налогов, чтобы показать их особое положение в империи.
Теперь мы уже знаем, что на Руси слова «татары» и «казаки» обозначали, в принципе, одно и то же. Поэтому Мамай привел на Куликово поле не иноплеменную монголо-татарскую орду, а русские казачьи полки. А сама Куликовская битва, по всей вероятности, была междоусобной войной. Известно, что Русь платила дань Орде, десятую часть имущества и десятую часть населения. Сегодня это считается, в частности, свидетельством монголо-татарского ига. Однако речь здесь идет о существовавшем в те времена на Руси налоге на содержание войска Орды, а также о призыве молодежи в армию. В те времена в армию Орду набирали рекрутов в юношеском возрасте. Набранные воины-казаки домой уже не возвращались. Этот воинский набор и был той самой тагмой, данью крови, которую якобы платили русские татары. За отказ выплачивать дань Военная администрация Орды безусловно наказывала население карательными экспедициями провинившихся районов. Эти акции и представляются сегодня историками как якобы татарские набеги на русские территории. Естественно, такие операции усмирения сопровождались кровавыми эксцессами, насилием и казнями. Гумилев справедливо считал, что теория о монголо-татарском иге на Руси была создана лишь в XVIII веке немецкими историками Байером, Миллером и Шлёцером в ответ на определенный социальный заказ под влиянием идей о якобы рабском происхождении русского народа. Теория эта породила вопиющий вымысел о кровавом противостоянии на Руси татар и русских, изображая одних как завоевателей, а других как угнетенных. Так фальсифицировали русскую историю.
На самом деле средневековая Монголия или Моголия была многонациональным государством, раскинувшимся на огромных пространствах Евразии. И никакие чужеземцы ее никогда не завоевывали. Она была исконно заселена народами, всегда живущими на своей земле, русскими, татарами и другими. И само слово «Монголия», скорее всего, происходит от русского «много», «могу». Или, может быть, как считал Морозов, от греческого слова «мегалион», то есть «великий». В русских исторических источниках слово «Монголия» не употребляется, зато встречается «Великая Русь». Иностранцы называли Монголией, то есть «великой», «Великую Русь».
Итак, мы уже знаем, что на Руси не было никогда никакого монголо-татарского ига. Заблуждения современных историков по этому поводу ошибочны, а может быть и преднамеренны, как, впрочем, и в определении даты рождения Христа, от которой, как известно, ведется нынешнее летоисчисление. Когда же на самом деле родился Иисус и когда Он был распят, мы расскажем в нашем следующем фильме «В каком веке жил Христос?».